Этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Европейский суд отказался признать ущемление прав российской оппозиции во время выборов 2003 года. 20 лет назад произошла трагедия в приднестровском городе Бендеры. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи отмечает 67-летие. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Европейский суд по правам человека вынес решение по иску КПРФ, Яблоко и нескольких частных лиц, которые настаивали на том, что в ходе парламентской кампании 2003 года власти ограничивали появление представителей оппозиции в телевизионном эфире. Европейский суд нарушение права на свободные выборы в исковом заявлении не обнаружил. Некоторые заявители видят в решении суда политические причины. Над этой темой работала сегодня моя коллега Светлана Павлова.
Жалоба на ход избирательной кампании 2003 года была подана в ЕСПЧ спустя 2 года после выборов. Заявителями выступили партия «Яблоко», КПРФ, а также несколько частных лиц, среди них политики Владимир Рыжков и Ирина Хакамада, журналисты Евгений Киселев и Дмитрий Муратов и другие. До того, как подать жалобу в Европейский суд, оппозиционеры обращались в Верховный суд России, но тот иск отклонил. В связи с этим истцы требовали также признать нарушение их права на эффективное средство судебной защиты. Осенью 2010 года Европейский суд принял жалобу к рассмотрению и направил российским властям запрос с просьбой дать ответы на уточняющие вопросы. В марте 2011 года Министерство юстиции направило в ЕСПЧ документ, в котором говорилось, что у участников парламентских выборов 2003 года был равный доступ к СМИ, поскольку редакции были вправе свободно, без каких-либо согласований с госорганами, освещать события, происходящие в ходе избирательной кампании, а прямого или косвенного запрета на распространение информации о заявителях на центральных телеканалах не было. В документе также говорилось, что партии КПРФ и «Яблоко» не подвергались дискриминации, поскольку им выделялись, цитирую, «огромных размеров бюджетные средства». В итоге Европейский суд в удовлетворении жалобы истцам отказал. Как отмечается в документе, распространенном ЕСПЧ, существовавшее в 2003 году законодательство давало оппозиции возможность получить минимальный доступ к телеэфиру, а также устанавливало принцип нейтральности СМИ, контролируемых государством. Суд признал, что при освещении кампании 2003 года на телевидении не было достигнуто равенства, однако не посчитал это достаточным основанием для того, чтобы признать выборы несвободными с точки зрения Европейской конвенции по правам человека. По мнению одного из заявителей, заместителя председателя партии «Яблоко» Сергея Иваненко, решение было предсказуемым.
9 лет прошло. В общем-то, мы так и представляли, что это дело будет отклонено. Тут 2 причины. Ну, во-первых, я полагаю, что все-таки это политический вопрос, и Европейский суд по правам человека, вероятно, посчитал, что он политический. И второе, конечно, надо было лучше готовить иск, потому что те аргументы и то количество протоколов, которые были фальсифицированы в 2003 году, видимо, показалось это количество недостаточным для суда. Я думаю, что на самом деле выборы в России – это прежде всего дело российских граждан. И те акции протеста, которые были зимой этого года и продолжаются, более эффективный способ добиться честных выборов в России. Думаю, все-таки это был наш первый опыт. Нужно было нам лучше готовиться к такому иску. Это тоже, ну, не надо сбрасывать со счетов, потому что действительно основное содержание этих исков касалось пропорции показа партии в телеэфирах. А на самом деле нарушения были по очень широкому кругу. И то, что это было не в полной мере отражено в вышке, ну, наверное, сыграл свою роль.
Говорил Сергей Иваненко. По словам руководителя юридического отдела КПРФ Вадима Соловьева, заявители смогли внести в иск только те нарушения, которые рассматривались в Верховном суде России.
Дело в том, что Верховный суд России напрочь отказался рассматривать конкретные нарушения на конкретных участках избирательных, в том числе и прямую фальсификацию в пользу «Единой России», отправил нас в районные суды. Поэтому мы в этой ситуации были вынуждены предъявлять иск в тех рамках дела, которое было рассмотрено Верховным судом, и дополнить какими-то дополнительными основаниями, которые не были предметом рассмотрения Верховного суда, ну, это невозможно с правовой точки зрения.
Так же, как и Сергей Иваненко, Вадим Соловьев считает решение ЕСПЧ ожидаемым и не исключает в нем политического подтекста.
Когда перевалило через 5 лет ожидания рассмотрения суда, стало понятным, что решение суда будет не в нашу пользу. Значит, потому что такие решения, они имеют смысл их принятия, когда это, ну, максимум в пределах года рассматривается судом. А когда 9 лет прошло с момента проведения выборов, то, наверное, другого решения трудно было ожидать. Понятно, что признать выборы 2003 года недействительными – это взорвать всю нашу правовую систему и те законы, которые были приняты в течение последних 9 лет. Поэтому сложно судьям, наверное, было решиться на такое дело. Я думаю, что при рассмотрении такого вопроса, конечно, без политики не обошлось. Дело в том, что выборы в странах бывшего Советского Союза и в странах Варшавского договора системы социализма до сих пор они не проходят с большими шероховатостями. Поэтому я думаю, что, по всей видимости, Европейский суд принимал во внимание вот эту ситуацию, чтобы не создать прецедент, поставить под сомнение все выборы в этих странах, во многих из этих стран, которые проходят.
Говорил руководитель юридического отдела КПРФ Вадим Соловьев. Эксперт по электоральным процессам Аркадий Любарев в интервью «Радио Свобода» напомнил, что на выборах 2003 года впервые было отмечено серьезное использование административного ресурсы для победы партии власти.
Главным недостатком тех выборов, главным, что как бы возмутило оппозицию, было доминирование «Единой России» в медийном пространстве. Такое было тогда впервые, поэтому главным предметом жалобы было именно преобладание «Единой России» в новостных программах, аналитических программах, и плюс то, что о «Единой России» в основном положительном ключе, в то время как о других партиях и в первую очередь КПРФ в отрицательном. Плюс тоже таким важным моментом было использование технологии паровозов, когда в списке было включено 37 высокопоставленных чиновников, в основном губернаторов, а также министров, которые не собирались стать депутатами, но использовали свой статус кандидата и свои ресурсы для поддержки «Единой России». К сожалению, выборы, которые прошли после, две кампании, которые прошли после этого, они показали, в общем, что административный ресурс усилился значительно, и сейчас, в общем, кампанию 2003 года уже вспоминается с такой ностальгией, что те нарушения, которые были тогда, они уже несопоставимы с тем, что происходило в 2007 году и 2011. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот это наращивание административного ресурса, оно и было следствием того, что тем нарушениям на выборах 2003 года не была дана должная оценка.
Говорил эксперт по электоральным процессам Аркадий Любарев. По итогам парламентских выборов 2003 года образованная за 2 года до этого партия «Единая Россия» получила большинство мест в Государственной Думе. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека отклонил иск 2 российских партий, КПРФ и «Яблоко», касающиеся работы российского телевидения на парламентских выборах 2003 года. Истцы утверждали, что события тех выборов освещались телевидением однобоко в пользу правящей партии «Единая Россия». Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня вновь был госпитализирован и поэтому не будет участвовать в завтрашнем судебном процессе в Ульяновске. Он обвиняется в нанесении побоев местной прокремлевской активистке. Губернатор Московской области Сергей Шойгу подверг критике действия властей города Жуковский в связи с вырубкой Цаговского леса. Александр Малютин покинул пост главного редактора российской газеты «Известия». Эту должность занял Александр Потапов, руководивший до этого порталом «Маркер». В интервью «Интерфаксу» Малютин сказал, что он уходит из-за разногласий по поводу интеграции изданий холдинга «Ньюсмедиарус», в который входят и «Известия». В Египте исламисты готовят массовые акции протеста против роспуска парламента и решения военных властей оставить на ближайшее время за собой законодательные полномочия. В Греции сегодня, как ожидается, может быть объявлено о создании нового кабинета министров после досрочных выборов 17 июня. Глава миссии международных наблюдателей в Сирии, норвежский генерал Роберт Муд, сегодня выступит в Совете Безопасности ООН с докладом о ситуации в стране. Миссия на прошлой неделе приостановила свою работу в Сирии из-за участившихся актов насилия, ставивших под угрозу безопасность наблюдателей. Верховный суд Пакистана прекратил сегодня полномочия премьер-министра страны Юсуфа Разы Гилани. В апреле тот же суд признал Гилани виновным в препятствовании правосудию. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи прибыла в Великобританию впервые за 24 года. Сегодня ей исполняется 67 лет. Общественная палата России, завершила прием заявок на выдвижение кандидатур в Совет общественного телевидения. Как всегда в это время напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, видео и онлайн-трансляциями, блогами наших авторов и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу. Российский ученый Игорь Решетин, ранее приговоренный к длительному сроку лишения свободы за передачу двойных технологий Китаю, освобожден из колонии условно-досрочно и всего на 4 месяца раньше истечения назначенного судом наказания. 7 лет правозащитники и коллеги Решетина тщетно пытались доказать его невиновность, заявляя, что дело сфабриковано и в том числе с целью устранить серьезного конкурента на рынке военно-космических технологий, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Игорь Решетин возглавлял компанию «ЦНИИМАШЭкспорт», которая, в частности, исследовала поведение космических капсул в аэродинамической трубе. Результаты этих исследований компания по контракту посылала в Китай, предварительно получив разрешение Российской экспортной комиссии, которая проверила материалы на наличие технологий двойного назначения – военного и гражданского. Однако после окончания действия контрактов в 2003 году Федеральная служба безопасности возбудила против руководство ЦНИИМАШЭкспорт уголовное дело, утверждая, что отчеты компании Решетина все-таки содержали двойные технологии. В 2007 году Решетин был приговорен к 11,5 годам лишения свободы. Его коллеги Александр Рожкин, Михаил Иванов и Сергей Визир получили чуть меньшие сроки. В защиту Игоря Решетина активно высказывалось научное сообщество. В адрес президента направлялись обращения, подписанные уважаемыми во всем мире учеными, академиками Российской академии наук. Однако это привело лишь к тому, что срок наказания для Игоря Решетина был сокращен до 7 лет, и условно-досрочно его освободили всего за 4 месяца до истечения наказания, говорит отец ученого, профессор, доктор физико-технических наук Андрей Решетин.
6 лет 8 месяцев он отсидел, и он ушел по УДО. Я даже не понял, в каком мире мы сейчас с ним живем. Он еще в таком состоянии виртуальном, простите. Мы вообще все, что произошло, не поняли.
Сам Игорь Решетин считал, что его дело могло быть возбуждено с подачи Министерства обороны или Росвооружения, пожелавшими избавиться от серьезного конкурента на рынке технологий. Ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный не сомневается в правдоподобности этой версии.
Способы устранения могут быть разные. Вот здесь был принят вроде как уже проверенный способ. Государственная измена. Садится человек надолго и с приветом. А дальше с этим все происходит так, как и должно происходить. Я не исключаю, что это соединение вот этих двух линий. Первое, хотелось бы продолжить вот эту знаменитую все-таки шпионскую линию. И второе, конечно, не грех и прибрать к рукам то, что хочется получить. Ну, это вот то, что касается Решетина. Ну, я рад, что он на свободе, это самое главное.
По мнению Эрнста Черного, антишпионская кампания против ученых, начавшаяся в России почти одновременно с первым президентским сроком Владимира Путина, продолжается по сей день. В среду в Санкт-Петербургском суде ожидается оглашение приговора по делу двух профессоров кафедры стартовых и технических комплексов ракет и летательных аппаратов Балтийского государственного технического университета военмех Святослава Бобышева и Евгения Афанасьева. Их обвиняют в разглашении государственной тайны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в непризнанной Приднестровской республике отмечают траурную дату. 20 лет назад достиг своего апогея Приднестровский вооруженный конфликт, один из самых старых и долгих на постсоветском пространстве. В тот день начались бои за контроль над городом Бендеры между силами МВД Молдавии и так называемой Приднестровской гвардией и черноморскими казаками, которых поддерживали фактически части 14-й российской армии. Данные о количестве жертв в ходе боевых действий в Бендерах противоречивы, однако все стороны сходятся в том, что их были сотни, причем среди них много гражданских лиц, женщин и детей. Численность беженцев, покинувших город, оценивается в 100 тысяч человек. В ходе боев в маленьком городе было повреждено и уничтожено более 1200 жилых домов. Обе стороны конфликта заявляют о массовых нарушениях прав человека в районе Бендер в июне-июле 1992 года, в первую очередь в целенаправленном уничтожении мирного населения. Об этой дате и о продолжающемся по сей день молдавско-приднестровском противостоянии я побеседовал с кишиневским историком и политологом Игорем Бацаном. Конфликт в Приднестровье начался еще в 89-м году, во времена Советского Союза, но в 92-м году он достиг апогея. Как сейчас, спустя 20 лет, обе стороны воспринимают то, что произошло в Бендерах в июне 92-го года, так же, как и тогда, или по-другому?
В Кишиневе большинство считает, что 20 лет назад имела место интервенция российской армии для того, чтобы как-то придержать Республику Молдова в зоне влияния России. В Приднестровье считают, что это была война, как они говорят, которую развязали румынские фашисты против мирного приднестровского народа. Пока мы вот живем в этой ситуации, когда такие моменты, которые имели ключевое влияние на последующие события, они, в общем-то, не имеют общей трактовки.
Почти все эксперты отмечают, что в большинстве случаев между простыми жителями Молдавии и Приднестровья нет, да и не было межнациональных, этнических, религиозных или других форм вражды. В таком случае что, все упирается в противостояние конкретных политиков с обеих сторон?
Да, это конфликт элит. Сейчас все понимают, но не надо заблуждаться, потому что 20 лет назад ситуация была совершенно другой. 20 лет тому назад все жили с опасением за свое будущее. Имело место крушение знакомых устоев. С одной стороны, молдаване не могли понять, почему русскоязычные сограждане не поддерживают то, что они называли национальным возрождением. И напротив, русскоязычные сограждане не понимали, почему молдаване не могут понять страхи русскоязычных за свое будущее. Со временем все поняли, что это не межнациональный, не религиозный конфликт, что это просто конфликт элит, которые со временем поняли свою выгоду, потому что политика стала очень выгодным бизнесом. А сейчас политики поняли свой интерес, они заинтересованы в сохранении имеющих структур, которые, ну, так или иначе способствуют личному обогащению, влиянию. Элита приднестровская меняла, в общем-то, видение на проблему, на истоки конфликта. Они изначально говорили, что Приднестровье – это последний оплот СССР, и они боролись за сохранение Советского Союза. После развала Советского Союза элиты приднестровские говорили, что они форпост России на Балканы. После падения режима Милошевича они говорили, ну, мы просто существуем, признайте нас, и вот и все. А сейчас и в Приднестровье, и в Кишиневе понимают, что надо поработать над мерами доверия для того, чтобы устранить препятствия для нормальной экономической жизни, для общения граждан. Но даже сейчас приднестровская сторона говорит, мы хотим обсуждать с Молдовой только меры доверия и устранение препятствий для нормальной экономической и социальной жизни. Проблемы, связанные с выводом российского контингента, с изменением миротворческой формулы, с политическим статусом, в принципе, приднестровская сторона на данный момент отказывается обсуждать.
Приднестровский конфликт – один из самых старых на постсоветском пространстве. Переговоров при посредничестве России, Украины, ОБСЕ, европейских других структур, стран было очень много. И соглашение ведь по поводу статуса Приднестровья не удалось достигнуть. Отношения все равно очень напряженные. Так вот, все-таки есть ли возможность, что в ближайшем будущем или в обозримом будущем конфликт политический удастся прекратить, при том, что все понимают, как вы сказали, что нужно налаживать те же экономические связи нормальные?
Надеяться на скорое разрешение никак не приходится. Приднестровский конфликт интернационализирован до предела. То есть в формате 5+2 участвует, ну, скажем так, гранды мировой политики. Россия, Соединенные Штаты, Европейский Союз, соседи. Украина и международная организация ОБСЕ. В 2008 году Россия выступила с предложением новой архитектуры безопасности в Европе, и Европейский Союз и Соединенные Штаты отнеслись очень прохладно к этому. Однако год тому назад Меркель и Медведев, в общем-то, пришли к общему знаменателю и решили, что Приднестровская проблема, в принципе, может быть так называемым тест-поинт для новых взаимоотношений между Европой и Россией. Мы попали в новую ситуацию, и теперь, как тестовая точка, мы зависимы от взаимоотношений грандов. То есть мы в Республике Молдова можем упражняться в искусстве внесения нашей проблемы на повестку дня очень влиятельных актеров, как Россия, Европейский Союз. Это очень сложно. Поэтому сейчас быстрых подвижек быть не может. К тому же молдавская элита опасается быстрого разрешения конфликта, потому что 400 тысяч граждан Приднестровья, если они будут участвовать в парламентские выборы в Республике Молдова, то они могут кардинально поменять состав парламента и вектор внешнеполитической ориентации Республики Молдова. Так что здесь очень-очень много подводных камней.
Это было мнение молдавского политолога Игоря Бацана.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев до конца этого часа. Вас еще ждут несколько интересных репортажей и интервью. Во-первых, поговорим о том, что Комитет министров Совета Европы взял дело ЮКОСа под усиленный надзор, выявив системные нарушения в российском судопроизводстве. Европейский суд, между тем, начинает процесс определения размеров компенсации акционерам нефтяной компании. На кону 98 миллиардов долларов из российского бюджета. Кроме того, такая интересная тема, как позиция министра культуры России и его борьба с фальсификацией истории в связи с возможным показом 22 июня на телеканале НТВ фильма под названием «Служу Советскому Союзу». Ну и еще раз напоминаю, лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи сегодня празднует 67-летие. Она продолжает поездку по Европе и прибыла в Великобританию. В четверг она выступит на специальном в ее честь совместном заседании обеих палат британского парламента. Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Время коротко напомнить все основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека отклонил иск двух российских партий КПРФ и «Яблоко», касающийся работы российского телевидения на парламентских выборах 2003 года. Истцы утверждали, что события тех выборов освещались телевидением «Однобоков» в пользу правящей партии «Единая Россия». Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня вновь был госпитализирован. Оппозиционер написал в Твиттере, что не сможет принять участие в завтрашнем судебном процессе в Ульяновске. Удальцова инкриминируют нанесение побоев местной активистке прокремлевского молодежного движения. Александр Малютин покинул пост главного редактора российской газеты «Известия». Эту должность занял Александр Потапов, руководивший до этого порталом «Маркер». В интервью «Интерфаксу» Малютин сказал, что он уходит из-за разногласий по поводу интеграции изданий холдинга «Ньюсмедиарус», в который входят и «Известия». Никаких других подробностей он не сообщил. Генеральный директор «Ньюсмедиарус» Арам Габрилянов подтвердил смену главного редактора «Известий». НТВ пока не комментирует информацию о письме министра культуры России Владимира Мединского генеральному директору телекомпании Владимиру Кулистикову, в котором рекомендуется не демонстрировать 22 июня в День памяти и скорби фильм «Служу Советскому Союзу». В Египте исламисты готовят массовые акции протеста против роспуска парламента и решения военных властей оставить на ближайшее время за собой законодательные полномочия. В Греции сегодня, как ожидается, может быть объявлено о создании нового кабинета министров после досрочных выборов 17 июня. Глава миссии международных наблюдателей в Сирии, норвежский генерал Роберт Муд, сегодня выступит в Совете Безопасности ООН с докладом о ситуации в стране. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи прибыла в Великобританию впервые за 24 года. В Казахстане обнаружены все 11 солдат срочной службы, самовольно покинувших в понедельник территорию заставы Зайсанского пограничного отряда. Мы продолжаем время свободы. Я уже сказал, что Комитет министров Совета Европы взял дело ЮКОСа под усиленный надзор, выявив системные нарушения в российском судопроизводстве. Европейский суд, между тем, начинает процесс определения размеров компенсации акционерам нефтяной компании. На кону 98 миллиардов долларов из российского бюджета, рассказывает моя коллега Мария Стройкова.
Европейский суд по правам человека в ближайшее время приступит к рассмотрению спора представителей ЮКОСа и России о размере компенсации, которую требует компания за нарушение ее прав, признанных судом. Постановление Европейского суда о несправедливом взыскании долгов по налогам в 2000-2001 годах вступило в силу около 3 месяцев назад. С тех пор стороны должны были договориться между собой о размере компенсации и сообщить об этом суду. Но они ничего согласовывать между собой не стали. Как заявили газете в аппарате уполномоченного РФ при суде, их позиция не изменилась – ничего не выплачивать ЮКОСу. Дело в том, что в деле ЮКОСа судьи в Страсбурге не усмотрели политической подоплеки, на чем настаивали представители компании. И российские власти считают это главным своим достижением. Кроме того, судьи единогласно решили, что налоговые претензии в период с 2000 по 2003 годы были предъявлены правомерно. Эти два обстоятельства оказались решающими при принятии решения о том, что Россия не будет обжаловать постановление суда. Но, возможно, напрасно этого не сделала, полагают московские новости. На днях Комитет министров Совета Европы поставил исполнение постановления по делу ЮКОСа под так называемый усиленный надзор, так как в российской правовой системе с точки зрения суда было выявлено системное нарушение, которое приводит к попранию прав граждан и компаний. Это системное нарушение, как уточняет Комитет министров Совета Европы, выражается в том, как государственные органы ведут производство по исполнению решений о выплате налогов и налоговых санкций. Среди названных проблем, в частности, отсутствие общей оценки последствий действий приставов для компании, фиксированный исполнительский сбор судебных приставов, несопоставимый с понесенными ими затратами, а также негибкость сроков исполнительного производства. Выявленные проблемы в исполнительном производстве, по мнению Европейского суда, в числе прочих, привели к краху нефтяной компании. Хотя приставы, занимавшиеся налоговыми взысканиями, действовали в рамках закона, считают в Страсбурге, но у них все же была свобода выбора, которая имела решающее значение. Реализация этой свободы могла бы сохранить компанию на плаву, либо в итоге привести к ее гибели, говорится в постановлении ЕСПЧ. Общая сумма налоговых претензий составляла на тот момент 20-30 миллиардов долларов. И чтобы расплатиться с государством, ЮКОСу пришлось продать важнейшее для холдинга дочернее предприятие «Юганскнефтегаз». Перед тем, как выставлять на торги актив, являющийся единственной надеждой компании на выживание, власти должны были провести очень серьезный анализ других возможных вариантов, говорится в решении Европейского суда, особенно тех, которые могли бы снизить ущерб организационной структуре компании. Что касается исполнительского сбора, то он рассчитывался по фиксированной ставке, уменьшить которую власти, по-видимому, отказались, гласит решение Европейского суда. Адвокат экс-главы ЮКОСа Вадим Клювган считает, что взятие Советом Европы этого дела под контроль в любом случае пойдет на пользу. Однако, отметил он, сейчас рано строить прогнозы, как это может отразиться на самом процессе, поскольку еще нет решения суда о размерах компенсации для акционеров бывшей нефтяной компании.
Кабинет министров Совета Европы. Есть такой орган. Одной из своих функций имеет действительно контроль за исполнением решения Европейского суда по правам человека. Этот контроль, разумеется, не означает, как это может представляться кому-то, что у них есть там силовой отряд в виде там каких-то судебных приставов или кого-то еще такого с властными полномочиями, вот, и с правом применять меры принуждения. Ничего этого, конечно, нет. Это исключительно политические механизмы. Это механизм консультации, это механизм запросов, это механизм переговоров. Вот таких форм контроля. Но говорить о том, что если там нет человека с ружьем, то значит это не контроль и не механизм, тоже неправильно, это другая крайность. В общем, резюмируя, я могу сказать, что какого-то чуда от самого факта взятия этого решения под контроль не произойдет, да и решения самого еще нет в части компенсации, оно еще только будет принято, это все высказывается намерение в отношении будущего. Но когда оно, если будет принято, то думаю, что в силу значимости вопроса и того, какие интересы и какого уровня интересы, какого уровня людей со стороны власти, в первую очередь государства-ответчика, вокруг этого дело сосредоточено, я полагаю, что введение такого механизма контроля будет только на пользу.
Это был адвокат Вадим Клювгант. Вопрос, насколько это повлияет на спор России и ЮКОСа о компенсациях, пока остается открытым. Напомним, что адвокат ЮКОСа Пирс Гарднер требовал в Европейском суде по правам человека выплаты в 98 миллиардов евро из российского бюджета в качестве компенсации акционерам разорившейся корпорации. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Министр культуры России Владимир Мединский направил письмо генеральному директору телекомпании НТВ Владимиру Кулистикову, в котором порекомендовал не демонстрировать 22 июня фильм «Служу Советскому Союзу». В письме министра, как утверждает министерство, уточняется, что ему поступило около 2000 писем с таким требованием. Зрители якобы возмутила трактовка исторических событий. При этом в НТВ до сих пор получение такого письма от Мединского не подтвердили. Эксперты, комментируя эти разговоры, указывают на то, что такие ситуации вообще чреваты возвращением к цензуре. В этой теме сегодня пыталась разобраться корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Фильм «Служу Советскому Союзу» еще до телепремьеры оказался доступен для просмотра в интернете. Картина снята по сюжету романа Леонида Минакера «Обед с дьяволом» режиссером Александром Устюговым и рассказывает о действиях советских заключенных и руководителей тюремного лагеря при столкновении с немцами в июне 1941 года. История, рассказанная в фильме, идет вразрез с привычной трактовкой событий Великой Отечественной войны. Возмущенные этим граждане обратились к депутату Госдумы от КПРФ Владимиру Семагину, а он, в свою очередь, направил запрос министру культуры Владимиру Мединскому. Владимир Семагин в интервью «Радио Свобода» сказал, что фильм, по его мнению, оскорбляет чувства ветеранов войны.
Ко мне обратились ветераны, мои избиратели, жители Пензенской области, с данным письмом. Я, естественно, этот фильм не смотрел, и перед тем, как сделать запрос, я был вынужден найти в интернете данный фильм. Смотрел, почему-то он там шел с украинским субтитры, но посмотрел его лично до половины, дальше мне просто терпения не хватило, потому что это не фильм, это не кинематограф. И тут я с избирателями, с ветеранами, я тут целиком и полностью согласен. И поэтому я вот сделал такой запрос министру культуры с просьбой, чтобы 22 июня в этот траурный день этот фильм был бы демонстрировать вдвойне, значит, не по-человечески. У людей может сложиться такое впечатление, что вся страна в этот период жила вот именно так. Но это все равно, допустим, что снимать о нынешнем времени фильм, что там кто-то взятки берет или там еще что-то, или там каждый день как-то убивают. Явное передергивание фактов и оскорбление. Это совсем не так. Тем более там какой-то художественный замысел, он не совсем верный. Вернее, вообще неверный. Люди, ветераны закона возмущаются по этому поводу.
Вице-президент Медиасоюза Елена Зелинская считает, что подобные письма и рекомендации вызваны нежеланием принимать другой взгляд на историю, не совпадающий с тем, что складывался годами. По словам Зелинской, люди защищают свое право не знать.
Не смотрел, но осуждаю. Мы эту формулу хорошо знаем. И, собственно говоря, ведь не о фильме речь в этих письмах. Эти люди защищают свое право жить с тем представлением, которое им вложили в голову с детства. И эти люди защищают свое право не знать, не интересоваться и защитить от нового взгляда на жизнь, от того, что от них всю жизнь скрывали, от того, что они скрывали от себя. Защитить себя от этого. Они этого просят у Мединского. Фильм-то им, так сказать, только как повод. И они же не игру актеров там обсуждают, не качество постановки. Речь только об одном. Молчите, молчите, не говорите об этом. Мы не хотим об этом знать, не хотим. Они, знаете, как вот им все время провели такую меловую черту. Говорят, что курица, если носом перед меловой чертой поставить, она почему-то ее не перешагивает. Так вот у нас у всех провели эту меловую черту, но какая-то часть все-таки вспорхнула и обрезанными крыльями, но все-таки перелетела через эту черту. А какая-то часть упорно желает не знать. Люди защищают свое право не знать.
Это не первый подобный инцидент на современном российском телевидении. Кинокритик Юрий Богомолов вспоминает недавнюю историю, когда по требованию граждан 9 мая был снят с эфира фильм «Четыре дня в мае». Причины были те же, якобы произведение порочит образ советского офицера. Богомолов напоминает, что такой подход был очень распространен в советское время, и если бы не случай, то мир мог и не увидеть фильм «Летят журавли». Хотя, по мнению кинокритика, ленту «Служу Советскому Союзу» к разряду сильных, а уж тем более к шедеврам, отнести никак нельзя.
Фильм по своим художественным достоинствам абсолютно гроша ломаного не стоит. Но вот этот принцип и вот эти претензии опять те же самые. Это связано с тем, что у нас на самом высоком уровне чиновничьи не понимают специфику природы искусства. На отечественном телевидении идет такое количество всякой муры в художественном отношении, что даже говорить об этом неловко. Но вдруг возникает вот такого рода претензии. Вот это письмо господина Мединского, назначенный недавно министром культуры, на который сам о себе говорил, что он специалист по пиару и пропаганде, и по мифологии. Он подходит с этой точки зрения. Он подходит ко всякому явлению художественной культуры с точки зрения, насколько эта мифология работает на тот или иной образ. Не понимая, что художественное произведение, его никак нельзя осудить по законам документалистики. То у нас постоянно, к сожалению, делается. Это такая уже традиция, которая корнями прорастает из советского агитпропа. Понятно, что война, Великая Отечественная, она остается очень богатым ресурсом для разного рода исследований, в том числе художественных, может использоваться как ресурс для действительно пропагандистских произведений. Я бы хотел напомнить, что фильм «Летят журавли» был встречен советскими идеологами в штыки. И только благодаря случаю тогда эта картина не легла на полку, потому что ее кто-то увидел из французов, пригласил в Канны, она поехала и вернулась оттуда триумфатором. И все наши идеологи должны были набрать рот воды. Я не собираюсь сравнивать Саня фильма, но в новой ситуации нашей сегодняшней политической не надо повторять зады советских ошибок.
Большинство экспертов обращения министра культуры к руководителю НТВ Владимиру Кулистикову считает неприятным напоминанием о временах цензуры. О реакции Кулистикова пока ничего не известно. Как неизвестно, будет ли в итоге показан фильм «Служу Советскому Союзу» 22 июня. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека отклонил иск двух российских партий, КПРФ и «Яблоко», касающиеся работы российского телевидения на парламентских выборах 2003 года. Истцы утверждали, что события этих выборов освещались телевидением однобоко в пользу правящей партии «Единая Россия». Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня вновь был госпитализирован. Оппозиционер написал в Твиттере, что не сможет участвовать в завтрашнем судебном процессе в Ульяновске. Удальцов обвиняется в нанесении побоев местной активистке прокремлевского молодежного движения. Губернатор Московской области Сергей Шойгу подверг критике действия властей города Жуковский в связи с вырубкой Цаговского леса. С начала чемпионата Европы по футболу, проходящего в Польше и на Украине, польская полиция задержала 515 человек, сообщил сегодня министр внутренних дел страны Яцек Цихоцкий. По его словам, большинство задержанных в связи с хулиганскими выходками и драками граждане Польши. Иностранцев 153, среди них больше всего россиян, 92 человека. В Египте исламисты готовят массовые акции протеста против роспуска парламента и решения военных властей оставить на ближайшее время за собой законодательные полномочия. В Греции сегодня, как ожидается, может быть объявлено о создании нового кабинета министров после досрочных выборов 17 июня. Александр Малютин покинул пост главного редактора российской газеты «Известия». Эту должность занял Александр Потапов, руководивший до этого порталом «Маркер». Глава миссии международных наблюдателей в Сирии, норвежский генерал Роберт Мут, сегодня выступит в Совете Безопасности ООН с докладом о ситуации в стране. В Казахстане обнаружены все 11 солдат срочной службы, самовольно покинувших в понедельник территорию заставы Зайсанского пограничного отряда.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честные выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас вас ожидает наша рубрика «Мировая политика». Лидер демократического движения Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, продолжает первую за 24 года поездку по европейским странам. 16 июня в Осло ей была торжественно вручена Нобелевская премия мира, присужденная еще в 1991 году. Но Аун Сан не смогла ее получить тогда. Почти все последующее время она провела под домашним арестом. 18 июня Аун Сан Су Чжи прибыла в Ирландию, где в Дублине состоялся концерт в ее честь. Сегодня она празднует день рождения. Ей сегодня исполняется 67 лет. И Аун Сан Су Чжи прибыла сегодня в Великобританию, с которой ее связывают особенно радостные и трогательные воспоминания. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Англию Аун Сан Су Чжи считает своей второй родиной. Здесь она окончила Оксфордский университет в 1967 году, где познакомилась со своим будущим мужем, тибетологом Майклом Арисом. Здесь родились оба ее сына, ставшие подданными Великобритании. Здесь же она начала заниматься научной работой. В Англии прошли ее самые счастливые молодые годы. В 1988 году, оставив мужа и детей, Аун Сан Су Чжи выехала на родину. В Рангуне тяжело заболела ее мать. Именно тогда, в Мьянме, началось массовое восстание против захватившей власть военной хунты, и Аун Сан Су Чжи возглавила демократическую оппозицию. Через 3 года ей была присуждена Нобелевская премия мира, которую она смогла получить лишь 21 год спустя. Только в 2010 году она была освобождена из-под домашнего ареста. 20 июня Аун Сан Су Чжи прибывает в Оксфорд. Там ей предстоит получить почетную степень доктора юриспруденции. Почетная степень была ей присуждена еще в 1993 году. Это ее первый визит в Оксфорд после 1988 года. На следующий день Аун Сан Су Чжи выступит в Лондоне на объединенной сессии обеих палат британского парламента. Честь, редко оказываемая даже главам государств. Ее будут приветствовать спикер Палаты общин Джон Беркоу и спикер Палаты лордов баронесса Цуза. Последуют встречи с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, британскими политиками и руководством правозащитной организации Amnesty International. Все время пребывания Аун Сан Су Чжи под домашним арестом Amnesty International не оставляла ее своим вниманием, не переставая требовать ее освобождения. О том, как правозащитники боролись за освобождение Аун Сан Су Чжи, в интервью «Радио Свобода» рассказывает заместитель директора Азиатско-Тихого Тихоокеанского отдела Amnesty International Донна Джин Гест.
Во всем мире члены Amnesty International проводили кампанию за освобождение Аун Сан Су Джи. Огромное количество писем и обращений было направлено правительству Мьянмы, а также другим государствам с просьбой оказать давление на власти этой страны. Мы организовывали разнообразные общественные мероприятия, сбор подписей под обращениями, концерты и многое другое. Все, что мы обычно делаем, когда требуем освобождения узников совести. Наконец, ее освободили в 95-м году, чтобы вновь арестовать в 2000-м. Потом ее снова ненадолго освободили. Последний раз она провела под домашним арестом с 2003 по 2010 годы. Все это время члены Amnesty очень активно вели кампанию за ее освобождение.
Можно ли сказать, что именно эти усилия Amnesty привели к окончательному освобождению Аун Сан Су Джи?
Проводившаяся нами кампания была частью более широких международных усилий. Мы были одной из первых организаций, выступивших в ее защиту. Думаю, что мы внесли свой вклад в дело освобождения Аун Сан Су Джи, наряду с другими организациями, правительствами и, конечно, наряду с Организацией Объединенных Наций.
Как бы вы коротко охарактеризовали личность Аун Сан Су Джи?
Я бы сказала, что она необычно смелый и принципиальный человек. Она очень помогла нам, когда мы с ней встретились после освобождения. У нас состоялась очень приятная и памятная встреча. Пожалуй, это все, что я очень коротко могу о ней сказать.
Говорила заместитель директора Азиатско-Тихоокеанского отдела правозащитной организации Amnesty International Донна Джин Гест. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Культура». С 22 по 29 июня в рамках Московского международного кинофестиваля будет представлена внеконкурсная программа российских фильмов. В ней 23 игровые картины, 43 короткометражки, а также документальные и анимационные ленты. Подробнее обо всей программе обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Во внеконкурсной программе российского кино было 24 фильма, но в последний момент продюсеры отозвали картину, которая была поставлена на закрытие, а именно «Пока ночь не разлучит». Разлучил Варшавский международный кинофестиваль, отобравший фильм Бориса Хлебникова для участия в конкурсе и настоявший на праве первой ночи. Так что название «Пока ночь не разлучит» получилось говорящим. Решение продюсеров тем более странно, что этой лентой открывался 23-й российский фестиваль «Кинотавр», то есть публика его уже видела, а пресса рецензировала и без особенного энтузиазма. Отборщик российской программы Московского кинофестиваля Ирина Павлова, получив от продюсеров картины «СМС» с отказом от участия, сказала, что она в шоке. Российской программе досталось 10 картин, показанных на «Кинотавре». Почти все его лауреаты, кроме картины Михаила Сегала, рассказы одного из фаворитов этого года. На открытии представят «Я буду рядом» Павла Руминова. Это гран-при «Кинотавра» о молодой женщине, заболевшей раком и подыскивающей приемных родителей для маленького сына. Прежде чем выпустить этот фильм, Павел Руминов снимал документальные ленты о матерях, чьи дети проходят лечение в онкологических больницах.
И после того, как я столкнулся с реальными женщинами, не встретив которых я не смог бы делать это кино, и мы с Машей бы не, с Шалаевой, исполнительницей главной роли, бы не подступились к созданию такого образа, такой веселой, жизнерадостной женщины в таких обстоятельствах, просто пока бы вы, если мы не увидели таких людей. В общем, короче, они меня так благословили и сказали: «Паша, иди снимай, никого не слушай, будет классно, если об этом ты снимешь фильм». Это в меньшей степени было про кино, а про желание через вот эти инструменты, актерская игра, камера, монтаж, как бы выразить то, что в реальности существует. Потому что, мне кажется, та картина реальности, которая у нас есть, она сильно более драматичная, чем тот мир, в котором мы живем. Он очень красивый, мне много добрых людей совершают много прекрасных поступков каждый день.
Это не единственный фильм, который можно провести по разряду социально значимого кино. Есть еще «Забава» про наркоманов. Ее рекомендует к просмотру Никита Лушников, президент благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи».
Картину посмотрело 600 наркозависимых ребят, которые находятся в достаточно тяжелой зависимости, героиновой, метадоновой, к сожалению, охватившая очень сильно нашу страну. Практически 90% из ребят, которые посмотрели, сказали, что они очень сильно пережили и пропустили это все через себя и вспомнили то, что было в их жизни. Этот фильм действительно, я считаю, повлияет на нашу молодежь, повлияет на общество в целом, потому что он один из немногих, который показывает всю реальность употребления, да, к чему приводят наркотики без хэппи-энда. Это достаточно реалистично, и я думаю, что привлечет внимание общества к тому, насколько сильна и огромна эта проблема сейчас в нашей стране.
Большие коммерческие проекты представлены в российской программе фильмами «Шпион», «Белый тигр» и «Матч». «Матч» едва не запретили на Украине, а еще один фильм Нурбека Эгена «Пустой дом» о девушке, отправившейся в Москву на поиск счастья, вызвал недовольство в Киргизии.
Это связано с тем, что очень сильное влияние ислама. И есть исламисты, которые хотят, чтобы одевались, ходили, все традиции, чтобы были в Киргизии. Они явные противники. Другие есть, конечно, псевдопатриоты, которые все время говорят мне, а зачем ты снимаешь вот таких убогих людей? Почему ты не можешь взять бизнесмена, вот ходит, у них есть машины, дома, красивая жизнь, дети учатся в Лондоне. На самом деле, Киргизия населением 6 миллионов человек, наверное, половина, 40% точно живут в разных странах. Только в Москве 600 тысяч киргизов. Только в Москве, а по России может быть даже больше, чем миллион. Они все на заработках. И не только это касается Киргизии, это касается и Узбекистана, и Таджикистана. Им важно чувствовать себя частью той жизни, которую они видят по телевизору. Конечно, хочется быть там. Конечно, герои, и куда они стремятся, это вот туда. Но не имея при этом ни образования, ни воспитания, даже об этом не думают. Просто слепо едут и верят в то, что действительно они окажутся вот там.
Вся российская программа разместится в Доме кино. Здесь же пройдут круглые столы «Отечественное кино в фестивальном контексте» и «Кино-критика. Реальность». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа программы поговорим подробно о набирающем ход расследовании межнациональной драки у торгового центра «Европейский» в Москве и о том, как разные версии этого события обрастают все новыми и новыми подробностями. Вернемся к социально-политическим аспектам Евро-2012 для Украины в первую очередь. И такой репортаж, как эксперты критикуют новые изменения в законодательстве, касающиеся ювенальной юстиции в России. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Культурная защита Pussy Riot. Онлайн-видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Малашенко о конфликте между Москвой и Вашингтоном.
В блогах Свободы.
Яков Крутов. 21 век. Протрезвление или похмелье?
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.